Добрый вечер. Сегодня тема нашего урока – это законы утешения скорбящих. Это первая тема «Нихум Авейлим». Да, и второе – те законы и те обычаи, которые относятся к возвышению души, Илуй Нешама. Да, то есть это такие актуальные темы. Вот, попросили, чтобы этот урок был за возвышение души Илуй Нешама Шушана Рут под Яков Ханух, женщина, которая она безвременно ушла на прошлой неделе, большая праведница. Значит, мы, как обычно, осветим некоторые...
Можно я еще, извините, пожалуйста, я перебила, ага. Нас еще попросили, попросили добавить за выздоровление мальчика Даниэль Ха... А, нет, нет, извините, Даниэль Хай
Бен Хава. Да, это не Хальбен Хава, да. Сразу пишем, чтобы это было за его скорейшее выздоровление. И как раз вот мы и объясним вот эти все вещи, как они работают. Да, то есть, как обычно, мы сначала обсудим некоторые законы, да, и, конечно же, как всегда, оставим место для вопросов. Да, так давайте в общем рассмотрим, что же вообще это за заповедь такая утешение скорбящих, Нихум Авейлим. Это одна из тех заповедей, которые мы учим из поведения Всевышнего. Да? У нас есть такое понятие «велахта бедрохов» да? – «следовать путями Всевышнего». То есть как Всевышний, он делает какие-то, ведет себя определенным образом, так и мы ведем себя также определенным образом в подобии Ему. Нам известно, что Всевышний, он приходил к Ицхаку Авину, когда наш протец Ицхак, когда умер Авраам, он утешал Ицхака, когда умер Авраам. Точно так же, когда умерла Ривка, да, то есть и тогда Всевышний приходил Ицхаку, чтобы утешить его. То есть мы видим, что это заповедь утешения скорбящих, это мы таким образом, выполняя эту заповедь, мы уподобляемся Всевышнему. И в чем же вообще смысл этой заповеди? Все довольно просто. И человек переживает какое-то горе, да, уходит близкий человек, не дай Бог, и нужно как-то это пережить и вернуться обратно к обычной жизни. Вот. Люди, которые переживают это, у них нету каких-то средств, как это пережить, как это перебороть, то им, не дай Бог, это иногда может привести к каким-то последствиям нежелательным, как дикаон, депрессия или, не дай бог, какие-то другие эффекты, которые могут повлиять на человека, который не знает, как совладать со своими чувствами. Поэтому Тора нам и мудрецы нам дают какие-то средства для того, чтобы правильно пережить то, что с нами происходит. Бывают случаи, когда человек, не дай бог, долго болеет, да, или пожилой человек, когда всем понятно, что в какой-то момент он может умереть, и люди более-менее морально и эмоционально готовы к этой утрате. Иногда бывает, не дай бог, когда это случается внезапно. Это тоже, то есть и в таком случае человек должен знать, как ему совладать со своими чувствами, как ему совладать со своими эмоциями. И поэтому Тора нам говорит, целый ряд действий, которые нам помогут пережить вот такую утрату и вернуться к обыденной жизни. То есть, сначала это все начинается с похорон, потом 7 дней, когда человек сидит дома, 7 дней шива, потом есть 30 дней, потом есть год. Да? То есть это целый какой-то процесс, который помогает нам как-то совладать с тем, что происходит с нами и с нашими эмоциями, и пережить эту утрату. Вот. Интересно, что обычно мы стараемся, что, то есть в иудаизме, чтобы наши эмоции они контролировались нашим сознанием. Вот в плане законов траура здесь тоже есть такое интересное наблюдение. Скажем, если уходит один из родителей, то траур продолжается в течение года. Если уходит какой-то другой из родственников, из близких родственников, то траур повышается 30 дней. То есть тогда это может быть ситуация, скажем, пожилой родитель, который дошел уже до преклонного возраста, и это, в принципе, иногда бывает, что это ожидаемо, что в какой-то момент он может уйти от нас. Да? И Тора нам говорит, несмотря на то, что потрясение, оно может быть меньше, траур по нему будет в течение года. В то время как, не дай Бог, когда уходит ребенок, да, или, скажем, супруг, или какое-то другое горе, да, то траур он в течение 30 дней. Да, то есть вроде бы иногда бывает, что потрясение от этого может быть гораздо больше, да, но возможность восстановиться, она будет за более короткий период. Да, то есть в любом случае, то есть мы видим, что наше сознание, оно оповещает, то есть оно руководит нашими эмоциями, руководит нашими чувствами. Вот. Но сегодня мы говорим, наша тема – это период, это заповедь утешения скорбящих или нихум авелем. То есть когда авель, то есть скорбящий, он после смерти, после похорон, 7 дней он находится дома, это так называемое понятие шива, да, он никуда не выходит, и знакомые, друзья, родственники приходят к нему его утешать. Да, вот эта заповедь она называется утешение скорбящих. Да, у меня тоже есть свои правила и свои обычаи. В принципе, Рамбам пишет, что даже если, скажем, человек умер, и у него нету родственников, нету скорбящих, которые будут сидеть по нему, шиба, которые будут скорбить по нему, приходят 10 человек, просто 10 человек, которые садятся в том месте, где он умер, и они как будто бы изображают тех его родственников, и другие приходят их утешать. Да? То есть это мнение приводится в Шулхан Арух, и Рамо так не считает. Он просто пишет, что для ашкеназим, что в том месте, где он умер, или у него дома, даже если у него нет родственников, то есть, если это возможно, то собрать 10 человек, чтобы они читали кадиши и молились там, поскольку это будет возвышение души для умершего, поскольку душа человека, она может возвращаться в течение 7 дней в этот мир, да, то есть поэтому мы должны делать что-то для ее успокоения, да. Поэтому Рамбам также пишет такую интересную вещь, что если, скажем, перед человеком есть две заповеди, посетить больного или же посетить скорбящего, и у него есть возможность выполнить, есть время только выполнить одну заповедь. Какую заповедь предпочесть? Рама пишет, что нужно предпочесть заповедь утешения скорбящих. Почему? Потому что эта заповедь не есть не только это не только благое действие, это не только благотворительность по отношению к живым, поскольку мы приходим, как-то их утешаем, но это также благотворительность по отношению к мертвым. Да? Как же это можно понять? Наш самый мудрый из людей Шломо а-Мелех, он сказал такую вещь, что лучше пойти на кладбище, чем пойти в дом веселья, да, скажем, в какой-то ресторан. Почему? Потому что когда человек приходит на кладбище, да, он невольно начинает задумываться о том, что он не вечен в этом мире. Да? То есть он начинает обдумывать свои поступки, он начинает понимать, что в этом мире он не вечен, и он понимает, что, может быть, есть возможность как-то улучшить свои поступки, свое поведение в этом мире. Да? Так точно так же, когда человек приходит и слышит о благих деяниях умершего человека или рассказывает о благих деяниях умершего человека, и он слышит какие-то истории, он начинает обдумывать, примерять это на себя. Да? В конечном итоге у него в душе происходит тоже какой-то душевный подъем. И этот душевный подъем, он хочет лучше выполнять заповеди, он хочет лучше служить Всевышнему, он хочет улучшить свое отношение с людьми. Да? И получается, что кто был тем источником, который повлиял и который помог ему начать делать эти действия. Это был как раз вот этот умерший человек. Получается, что тем самым, что человек, тот душевный подъем, который он получает в этот момент, это то, что помогает, это будет также в заслугу умершего человека, поскольку этот умерший человек, он явился как бы рычагом для того, чтобы в этом мире произошли какие-то хорошие действия. Да? Кто-то стал лучше, человек стал из-за него лучше выполнять заповеди, он стал лучше общаться с другими людьми. А кто из-за чего? Это все из-за того, что вот, это все будет заслугу этому лучшему человеку, который стал рычагом для вот такого хорошего поведения. Да, то есть поэтому мы говорим, что заповедь утешения скорбящих — это заповедь, это как хесед, это так благотворительность, как по отношению к скорбящим, так и по отношению к умершему. Да, потому что заслугу него получается, что он получит какие-то заслуги также и в будущем мире. То есть поэтому, скажем, даже если бывает ситуация, когда, скажем, у человека умер друг, да, не дай бог, а вы не знакомы с его родителями, да, скажем, а родители сидят, скорбят по нему, сидят шива. В любом случае, то есть нужно, если есть возможность, прийти и выполнить заповедь утешения скорбящих по отношению к родителям, несмотря на то, что вы их не знаете, поскольку это благотворительность не только по отношению к этим родителям, но также по отношению к другу. Да? То есть поэтому мы видим, как работает эта заповедь. Давайте тогда немножко попробуем разобрать некоторые законы и обычаи этой заповеди. И когда лучше пойти? Да? И период шива, это 7 дней, когда сидят по скорбящему, когда скорбящие сидят по умершему человеку, он разделяется на 2 части. Во-первых, это первые 3 дня и остальные дни. То есть первые 3 дня написано, что это на самом деле это очень тяжелый период для скорбящих, когда они пытаются пережить то, что произошло. Поэтому некоторые рекомендуют, может быть, даже не посещать первые 3 дня. Но сегодня обычно посещают также их первые 3 дня, поскольку иногда бывает, что приходит много людей, не все успевают высказать свои соболезнования. И иногда даже для скорбящих тоже это хорошо, когда постоянно находятся с ним люди, с которыми можно общаться. То есть поэтому... Это тоже, то есть можно, в принципе, посещать их первые 3 дня. Неважно, можно посещать и вечером, и днем, и утром. Да? Главное, чтобы это было удобно скорбящим. Обычно устанавливают какое-то определенное время, да? То есть часы приема, скажем. Да? То есть если это там происходит молитвы, да, то есть после молитвы, наверное, там... нужно, чтобы скорбящие позавтракали, да, и поэтому только потом уже можно начать прием посетителей. Некоторые оставляют время, чтобы днем как-то отдохнуть. Вот, то же самое, то есть вечером, то есть нужно установить все рамки. То лучше всего определить какие-то рамки, когда можно навещать скорбящих. Да, то есть это принято просто вывести это списание, когда можно начать скорбящих, чтобы это было удобно для самих скорбящих. Соответственно, тут точно так же это и нужно понимать, что не сильно не утруждать скорбящих. Да? Всегда там человек может сидеть долго-долго, а скорбящий он хочет отдохнуть, или он хочет поесть, или у него есть какие-то другие нужды. Да? То есть нужно смотреть по ситуации, чтобы это не было обузой для скорбящих, да, то есть ваше присутствие. Это должно его поддержать, помочь ему пережить это состояние, да, но ни в коем случае, чтобы это не являлось обузой для скорбящих. Что касается шаббата, да, то есть в принципе в шаббат изначально не посещают скорбящих в шаббат, да, если нет никакой другой возможности, когда прийти утешить скорбящих, то можно сделать это в шаббат. Да? То есть, как бы это, Гемора говорит, что это с трудом разрешили посещение скорбящих в шаббат, то есть это не шаббат, это праздничный день, это не самое подходящее время для утешения скорбящих, поэтому лучше этого не делать. Но если нет никакой другой возможности, то можно сделать это и в шаббат. Теперь насчет, как происходит само утешение скорбящих. Да, принято, чтобы начинал разговор сам скорбящий. Вот, то есть, поэтому, когда приходит человек, и, то есть, не нужно приходить и сразу начинать свою какую-то речь, свои, когда говорить свои пожелания, свои выражения соболезнования, нужно подождать, когда начнет говорить скорбящий. Да, и уже в ответ для продолжения разговора нужно начать с ним общаться. Поскольку как бы иногда скорбящий, он бывает ему тяжело говорить, или значит, он подавлен. Иногда если видно, что он находится в таком состоянии, да, то как и не может сам начать разговор, и он не знает, как начать свой разговор, разрешаю также, чтобы и посетитель начал общение со скорбящим. Да? То есть сам начал разговор. Что же нужно говорить? Да? А, еще одно правило, что когда приходят к скорбящему, то не приветствуют словами шалом, да, то есть не приветствуют его там, шалом алейхам, как обычно принято, да. И вообще в доме скорбящего не приветствуют друг друга, даже не скорбящие, просто люди, скажем, которые пришли его посетить, да, даже они между собой также не приветствуют себя словом шалом, да, поскольку шалом – это имя Всевышнего, это шлемут, это целостность. Вот. А в доме, когда человек скорбящий, он сейчас находится, он в состоянии, когда он не чувствует этой полноты, он только что потерял близкого человека, и поэтому, значит, не приветствует шалом шалом. Да, то есть, на самом деле, есть еще определенный лохот, что какое-то не говорят шалом скорбящему даже и после этого. Да, но тем более в доме скорбящего не приветствуют друг друга словом шалом. То есть, обычно просто как-то кивают головой, то есть там и так это происходит и как между скорбящим и посетителем, так и между другими людьми также это, значит, то есть люди общаются с собой, не его приветствуют друг друга шалом. Что же говорить? Да, обычно стараются вспоминать какие-то добрые дела умершего человека, стараются вспоминать какие-то его хорошие качества, стараются говорить о добрых делах, которые он сделал, о том, как он учил Тору, о том, как помогал другим. То есть попытаться вспомнить что-то хорошее, что может быть иногда сами скорбящие этого не знали, а иногда посетители приходят и рассказывают им какие-то что-то новое о своем родственнике, да, они слышат, да, то есть таким образом это когда люди слушают что-то похожее, приятное, хорошее для о своем родственнике, то им это легче пережить эту ситуацию. С другой стороны, и сами, да, тоже рассказывают, когда они рассказывают что-то о своих родственниках, то они как бы выговариваются, да, и это помогает им пережить эту ситуацию, помогает им совладать с этой ситуацией гораздо легче, да, то есть это даже в современной психологии это тоже известный прием, когда человеку дают выговориться, да, и он таким образом он легче переживает какие-то стрессовые ситуации. Да, то есть, опять же, то есть, то тоже очень часто ты приходишь и слышишь разные о добрых делах, о каких-то качествах этого человека, о том, какая у него была жизнь, как он переживал различные испытания, да, и человек для себя берет что-то и также учится от него чему-то, да, от этого то, что, как мы сказали, потом это будет являться возвышением души для этого человека. И заповедь все-таки это как бы называть утешение скорбящих, да? То есть поэтому цель это помочь скорбящему пережить данную ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Да? А не цель посещения, это не цель отвлечь его от грустных мыслей. Да? То есть поэтому это не время для того, чтобы говорить о каких-то, я не знаю, там, о спорте, о политике, о каких-то других вещах, чтобы как бы отвлечь скорбящего от его горя. Да? То есть это не совсем верно. Да? Заповедь именно как бы помочь ему пережить эту ситуацию, совладать с ним. Это происходит именно за счет того, что человек как бы выговаривается, человек говорит о своем близком, говорит о своей утрате, и таким образом он переживает, и эмоционально он, у него есть теперь какие-то средства, чтобы пережить то, что с ним произошло. Когда человек говорит о... когда скорбящий упоминает ушедшего, то если речь идет о родителях, то после того, как упоминается его родителя, он говорит, скажем, отец или там мать. И есть такая фраза, которая, она, в принципе, она употребляется в течение года. Да? Она говорится так. «Арейни капарат мишково». Да? Или наоборот, или для женщин «Арейни капарат мишкова». Да, то есть это значит, что я являюсь искуплением их, значит, страданий, которые у них, если у них есть, перед тем, как они попадают в будущий мир. Да? То есть есть на самом деле спор, это нужно понимать это буквально, да, что сейчас сын или дочь, они принимают на себя страдания родителей, умерших родителей, или нет, или это как бы то, что человек готов выразить такое, сделать такое заявление, да, ведь не для каждого человека мы говорим так, да, то есть то, что он готов для близкого человека сказать, я, в принципе, готов принять на себя его страдания, которые постигнут его, скажем, сейчас там в геноме, или то есть, если ему нужно пройти этот процесс, да, то есть то, что уже человек, кто-то пытает в этом мире, готов сделать такое заявление, это уже само собой является заслугой для умершего, и это помогает ему, значит, пережить свои страдания. Вот. Даже если, да, то есть, даже без того, что фактически эти страдания перейдут на потомка. Вот, то есть, поэтому это как бы просто как такое заявление, которое в конечном итоге является заслугой для умершего. В течение, потом, если это после года о родителях, или когда речь идет о другом родственнике, то тогда принято говорить «зихроно ли враха», да, «будет благословена его память», или «зихроно ли враха», то есть «будет благословена ее память», или говорят «алава шалом», то есть как бы «пусть мир будет с ним», или «алея шалом», «пусть мир будет с ней». Да, то есть это когда речь идет не о родителях, или речь как после года, когда упоминают родителей, да, говорят, что там, скажем, кто-то из моих родителей говорил так, или кто-то из моих родителей делал так, и говорит, скажем, там, говорит, има алея шалом, или има, скажем, мама зихрона ли враха, она говорила и делала так. То есть, поэтому, если, то есть, можно это как бы говорить и по-русски, да, то есть, как бы, кто не владеет ивритом. Вот. Но это тоже является своего рода, когда ты упоминаешь ушедшего родственника, ты говоришь о нем с уважением, как бы ты вспоминаешь его как бы память, то есть это тоже для него определенная заслуга. Когда человек, то есть также заповедь, она утешает скорбящих, она относится как к мужчинам, так и к женщинам. Вот. Поэтому в принципе, разрешено, чтобы мужчина посещал женщин, да, а как бы утешал женщину, или наоборот, чтобы женщина пришла утешать мужчину, да, вот. Но нужно чтобы это было в плане скромности, как-то определить, чтобы это не мешать другим, скажем, да, если там сидит очень много женщин, да, то, как бы, то скажем, проходить там, пропихиваться между ними, да, то есть это, как, это может быть не совсем, совсем хорошо, да. Но если, в принципе, если там есть возможность как бы, прийти как бы, и сказать там, скажем, женщине утешит, скажем, это, если это мать вашего товарища, там, или, дай бог, это там, это жена вашего друга, да, то есть, в принципе, то есть можно также прийти и утешить, как бы, ее, или наоборот, женщина может прийти и утешить мужа, как бы, то есть, как мы говорили, там, сказать те слова, которые женщина может утешить мужчину, то есть рассказать о каких-то добрых делах, что она знает об этом мужчине, да, то есть поэтому это, в принципе, это тоже разрешено. Опять же, но при соблюдении правил скромности, да, то есть чтобы было, не было перемешивания между мужчинами и женщинами. И скорбящий, он в принципе освобожден от некоторых обязанностей в отношении уважения к другим людям. Поэтому, если заходит раввин, да, то нет у него обязанности вставать перед раввином, как мы обычно делаем. Но достаточно, если он может просто приподняться или как бы так кивком выразить свое уважение. Да, но с другой стороны, если в комнату вносят сефер Тора, свиток Торы, да, то обычно, когда свиток Торы находится у кого-то в руках, то это принято вставать. Да, то есть поэтому в данном случае, если занесли в комнату, где сидят скорбящие свиток Торы, да, то скорбящий тоже также должен встать. Если нет возможности посетить скорбящего, да, то в принципе можно выполнить эту заповедь и по телефону. Да, скажем, если человек находится в другой стране, или находится далеко, или человеку нет возможности по времени прийти, или какие-то другие обстоятельства, да, то в принципе можно позвонить. И все, что мы говорили, тоже так же утешить его, таким образом, как бы выполнить заповедь посредством утешения, также и по телефону. Вот. И теоретически, наверное, можно написать как бы и письмо, да, по электронной почте, да, но как бы понятно, что индивидуальное общение это гораздо несет гораздо более, ну, больший эффект. Если человек не успел во время 7 дней скорби выразить свои соболезнования, да, утешить скорбящего, то, в принципе, он может делать это весь тот период, когда скорбящий скорбит. То есть поэтому, если это речь идет о родителях, потери родителей, то это в течение года. Если речь идет о других родственниках, то это в течение 30 дней. Да, но понятно, что сделать это лучше как можно раньше, да, то есть, чтобы как межличностное соотношение, чтобы показать, что тебе не безразлична боль другого. Какую фразу говорят, когда человек перед уходом, да? То есть есть такая специальная фраза, то есть она есть у нас на сайте, да, но я вам прочитаю ее на иврите и переведу на русский тоже. То есть обычно говорят так: «Амаком енахем этхем», да, то есть пусть Всевышний утешит вас или тебя. «Беток шаар авлей цион в Иерушалаим» вместе с другими скорбящими о Сионе и Иерусалима. Да? И некоторые добавляют еще «Велосо сифулю дава оид» и пусть больше вы не будете знать скорби и страданий. Да? То есть это такое по обычаю ашкеназим, то есть говорят такую фразу. Да? То есть она есть у нас на сайте, кому мы хотим. Иногда бывает, что если это когда это не все соблюдающие люди приходят навещать и приходят дышать, тогда просто пишут эту фразу на большом листке бумаги, вешают ее где-то за скорбящим, да, чтобы каждый, кто пришел, он мог это прочитать, произнести и таким образом выполнить, вот, сказать эту фразу по отношению к скорбящему. Да, и скорбящий обычно должен ответить «Амен», да, то есть как бы это как такое благословение для него, да, то что, что мы молимся как бы Всевышнему, благословляем этого скорбящего о том, чтобы его, чтобы Всевышний его утешил, да, и он на это отвечает «Амен». Обычно, когда это говорят, то скорбящий сидит, Вот, а тот, который произносит это благословение, он стоит, да. Но если, скажем, скорбящие, то есть, в принципе, обычно скорбящие, они сидят на низких стульях, да, когда, или на полу, когда, то есть, 7 дней они не могут, то есть, мы сейчас не занимаемся законами 7 дней, да, но нужно знать, что 7 дней они не садятся на высоких стульях, на кроватях, они сидят либо на низких стульях, либо на полу. Вот, как мы делаем в 9 ава. Вот, так, в принципе, скорбящий может ходить по комнате, может говорить, то есть, может стоять, да, но в тот момент, когда ему произносят эту фразу, да, то принято, что он сидит. Вот. Но с другой стороны, нельзя ему говорить: слушай, там, садись, я сейчас тебе как бы там, скажу эту фразу. Да? То есть нужно сделать как-то это, ну, по-другому, потому что не говорят ему, не говорят ему садись, да, как будто садись в своей скорби, садись и пребывай в своей скорби. Да? Поэтому не говорят: садись, я тебе скажу сейчас это благословение. А ждут, когда он сам сядет, или как-то говорят, он намекает ему, чтобы он сел, чтобы потом сказать ему это благословение. Что еще нужно знать по отношению к поведению в доме скорбящего? То есть, в принципе, как мы говорили, что когда скорбящий цель – это помочь человеку пережить страшное горе, которое его постигло. Да? То есть поэтому сам скорбящий, да, то есть это как это не, он сейчас не является хозяином дома, на котором лежит заповедь развлекать или угощать гостей. Да? То есть, поэтому, в принципе, нет обязанности выставлять угощения для людей, которые пришли его навеститься, пришли его утешить. Да, но если кто-то поставит какое-то угощение, напишет, что это те, кто говорят благословение, это будет возвышение души этого человека, который умер, да, то есть это тоже можно, но или, скажем, когда это жаркий день, и люди приходят с улицы, то поставить воду, чтобы можно было, ну, человек выпил, да, то есть это можно делать, да, но такой обязанности нет, то есть это выражает свое гостеприимство, сейчас как бы, это не время для скорбящего. Еще одна важная вещь, которую стоит отметить, не принято ничего выносить из дома скорбящего в течение 7 дней, да, то есть ничего не берут, ничего не выносят из дома скорбящего, вот, точно так же и не приносят ничего лишнего, что нет, в чем в данный момент нет необходимости скорбящему, то есть если какие-то стулья или еще что-то, да, то это можно принести, да, но как бы забирать из дома скорбящего тоже не принято ничего, что, то есть поскольку это как бы в этом доме находится с определенным состоянием, то есть может быть даже какая-то ритуальная нечистота, то это, в эти 7 дней не забирают ничего из его дома. Вот. И обычно стараются сидеть вот, шива или в том месте, где человек умер, да, то есть если, скажем, дай бог, он умер в больнице, да, то есть сидят там в доме, где он жил, да, или, то есть, или живут там в том доме, где он жил, да, если он не умер дома, или в той комнате, где он жил, но изначально, если это желательно сидеть в том месте, где он умер, да, вот, то есть если он умер дома, то всегда стараются сидеть дома. То есть это, в принципе, то, что мы хотели сказать о заповеди утешения скорбящих. То есть если вот именно по этой заповеди есть какие-то вопросы, то я готов сейчас ответить, да, и потом мы перейдем ко второй части нашего занятия. Галит, у нас есть какие-то вопросы?
Да, спасибо большое. Есть вопрос. Сейчас я пытаюсь тут что-то разобраться. Мы на месяц ставим памятник, да, через месяц? Или это уже следующая тема?
Ну, то есть это не совсем по теме, да, но если вы задали, да, то обычно принято ставить к 30-му дню, чтобы поставить памятник к 30-му дню, если есть такая возможность.
И когда встают шиву и едут на кладбище?
Да, посещают кладбище после шивы, то есть после 7 дней посещают кладбище, тогда еще памятника нету. Если некоторые говорят, что по обычаю Аризаля, по-моему, у хабадских общин, они стараются ставить на седьмой день памятник, да, но большинство общин делают это на 30-й день. Вот, и посещают кладбище и на 7-й, и на 30-й день, и в Йорцайт, и в годовщину смерти.
Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у них есть уникальная возможность задать вопрос. Вопрос можно задать здесь в чате, написав. Задать вопрос можно в рубрике «Вопросы-ответы». Вот здесь тоже вы видите те, кто с нами в Зуме. И также можно поднять руку и задать свой вопрос лично. Я сейчас прочитаю из чата несколько вопросов. А можно ли на могиле умершего читать молитву на иврите? И какую?
Да, можно, да, то есть можно молиться словами, то есть есть специальные тилим, которые говорят на могиле умершего. Это тоже, если у нас на сайте есть список, да, то есть там есть специальная молитва, специальный список тилим, которые говорят псалмов Давида, которые говорят на могиле.
Спасибо. И еще тут спрашивают, а можно ли пользоваться ивритом?
Да, да, в чем проблема? Почему он хуже других языков?
Так, у нас есть поднятая рука. Рита, пожалуйста, я вам сделала возможность задать вопрос.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, что можно приносить в дом? Как-то не принято идти с пустыми руками, вот всегда проблема. Что можно нести и что нужно нести? И нужно ли вообще приходить чем-то в дом? Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос.
Спасибо за вопрос, да.
Да, то есть, как мы сказали, сейчас речь идет о выполнении заповеди утешения скорбящих, да, то есть сейчас это не время для каких-то других дружеских выражений, дружеских отношений посредством того, чтобы принести какое-то угощение, да, или еще что-то, да, то есть, скажем, если речь идет, иногда бывает, что семья скорбящих, у них нет времени для того, чтобы готовить себе, да, то иногда соседи приносят какую-то еду, да, то есть это одно. Но приходить, когда ты приходишь в дом скорбящего, то не нужно приносить с собой ни шоколадки, ни подарки, ни пироги, то есть это как бы это не принято, да. То есть то, что в чем нет необходимости, это не нужно приносить. Вот. Ну, давайте, может быть, мы перейдем к следующей теме, да, а потом
да,
оставим еще время.
Да, только одна минуточка. Я последний вопрос не поняла. Знаете, вот я всегда считала, что надо с чем-то приходить. Какое-то печенье какую-то легкую закуску, фрукты.
Нет такой обязанности. Нет, это... Если вы приходите навещать больного, или если вы приходите... Это в данном случае... Если он нуждается в чем-то, скажем, там, или там у него нет еды или что-то, тогда можно это принести, да. Но просто в качестве как дружеского акта это не является частью этой заповеди. Наоборот, то есть не нужно что-то лишнее приносить в дом к скорбящему.
Ну вот извините.
Потом у вас будет возможность высказать все свои дружеские отношения к нему, поэтому можно будет сделать потом. Но это не во время шивы.
Вот извините, пожалуйста, но вот не лишнее, вот воду обычно мы несем, сухим какие-то, ну, сухое печенье, такое, что вот сразу кладется на стол. Вот так как-то
я тоже с этим согласна.
Вопрос, да или нет?
Спасибо. Это нету обязанности сейчас кормить, да, то есть он не обязан кормить гостей, и они не обязаны кормить его, то есть как бы вода, как бы, если это, опять же, жаркий день, то скорбящий может поставить воду для, или там кто-то может принести воду для этих, но это сейчас это не время для заповеди, как бы, то есть, ну, это не время для еды, это не время, как бы сейчас, то есть это другая заповедь, нет такой обязанности ничего не нести с собой.
Угу. Еще у нас есть вопрос, спасибо. Можно ли семье скорбящих помочь финансово?
И опять же, можно, да, но обязательно это делать во время, когда вы пришли посещать. Если у вас как бы нет другой какой-то возможности, да, то вы можете как бы сделать это, да, и сказать, что это будет за возвышение души вот, умершего человека. То есть, конечно, нужно, если семья нуждается, то можно и помочь, да. Вопрос это обязательно делать это именно во время 7 дней, если нет такой другой возможности. Это можно делать и во время 7 дней, да, но в принципе... скажем, если это там действительно утрата какого-то одного из кормильцев в семье, да, тогда там люди пытаются как собрать какие-то деньги, то есть это, ну, не обязательно это как бы давать их именно в 7 дней, поскольку как бы людям, ну, то есть человек сидит дома, ему обычно, ну, даже нечего делать с этими деньгами, да, вот, то есть, но, то есть, да, это помочь нуждающему человеку, конечно, в этом есть заповедь.
У нас вообще не принято, когда человек сидит в шиву, то мы готовим обеды, распределяем.
И... Да, это можно, да, это, конечно, да, то есть, когда человек там, он не может, это, конечно, да, это большая заповедь, да, у меня нет сейчас времени, у меня нет возможности сейчас готовить, что, да, то соседи, то есть, знакомые, родственники, они варят, то есть, это, конечно, в этом об этом не идет речь, да, мы говорим просто для этих угощений, это как бы, это, в этом нет необходимости, угу. Еще то, вот что это запрещено, как бы, но нет в этом необходимости.
И здесь есть вот, тут пишут, что у сефардов кормят вообще. Таки что да, у сефардов есть так, там трапезы прямо. То есть они делают трапезы, ты приходишь к ним во время шивы, они тебя сажают за стол. Там стол ломится, там кэтринги заказывают. Там.
Да, ну, да, ну как бы, ну, то есть, хорошо, если... Я понимаю, у нас большинство из наших слушателей ташкеназим, да, но если каждый должен вести себя со своим обычаем, да. То есть,
У нас есть поднятая рука, мы можем озвучить вопрос, или вы предпочитаете в конце уже?
Ну, давайте мы озвучим один вопрос. И
потом, нет, уже рука опустилась, хорошо. Да? И здесь вопрос про искор. Это сейчас мы будем говорить или задать этот вопрос?
Давайте это лучше в конце, поскольку как раз мы сейчас поговорили.
И вещах, вот здесь просят посвятить урок поднятию души. Вы можете прочитать, я вот написала в чат. Вы видите чат?
Не вижу.
Эргус Батлиза. Я просто имя такое не знаю.
Эргус Батлиза. Пусть это будет...
Батлиза, да.
И у нас опять обычно, если говорят возвышение души, то обычно говорят по имени отца, если есть возможность, да?
Да, это очень важное замечание.
Да, то есть за оздоровление мы когда молимся, мы обычно молимся по имени матери. Когда мы говорим о возвышении души, то обычно это используется имя отца.
А еще иногда, знаете, наши слушательницы, они вот когда просят посвятить урок поднятию души, они говорят имя и мамы, и папы, что бат такого-то и такого-то.
Ну, да, то есть,
это правильно или
нет? Это больше в сефардских общинах, да, то есть, ну, в принципе, достаточно говорить только одно, то есть за здоровье это молятся по матери, а за возвышение души когда делают это по отцу.
Спасибо. И можно вот Яэль, она давно уже подняла руку, разрешить ей задать вопрос. Яэль, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Слышно меня?
Да, слышно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос по поводу эскора. Это вот я задала, у меня нет возможности ходить на эскор в синагогу. Могу ли я говорить эскор дома?
Да, есть возможность говорить эскор дома. Нет, для этого не обязательно идти в синагогу. То есть есть две возможности. Тот, кто не может идти в синагогу, либо он может просить другого человека, который пойдет в синагогу, сказать это. У нас на сайте есть такая возможность. Или же, если нет такой возможности, то он может сказать это дома.
И нусах он тот же, как бы, так же вот
по сигуру. Да, и скоро это вспоминание души и как обещание пожертвовать какую-то сумму в их заслугу, поскольку праздники обычно люди жертвуют какие-то суммы для того, чтобы делать пожертвования для того, чтобы, скажем, если речь идет о каких-то сунном дне, или да, то есть тогда люди хотят получить больше заслуг, да, то есть поэтому они обычно делают какие-то пожертвования, чтобы увеличить свои заслуги. Да, то есть поскольку это делают живые, да, поскольку у мертвых такой возможности нет, у умерших, да, то тогда живые их потомки делают это как бы в их заслугу. Да, они вспоминают как бы своих родственников и делают пожертвования в их заслугу.
Я поняла. А там есть нусах за женщину, а есть нусах за мужчину. Так если я хочу сказать и за маму, и за папу, мне надо два раза сказать?
Ну, обычно там, обычно в сидуре, если вы посмотрите, там есть за отдельно за маму, отдельно за папу, и за обоих родителей тоже есть, да? Ну, это, то есть, да. Можно сказать, в одном узке можно сказать, упомянуть обоих, да, за маму и за папу, пусть их души будут находиться в Ганедане, то есть, ну, как там по тексту. То есть это не такое что-то строгое, что нельзя поменять, то есть вы можете по смыслу там поменять то, что необходимо. То есть важно, то есть как бы, ну, смысл, а не сами по себе фразы, да, это не благословение какое-то.
Я понимаю. Можно там ляскиры бабушек и дедушек, или это только за родителей?
Это отдельно, это можно отдельно, да, то есть как бы есть обычно, то есть мама, папа это отдельно, да, отдельно другие родственники это отдельно.
А где там найти это отдельно?
Как то же это... самое, тоже точно такое же сказать, что как бы что то же самое сказать про пусть там мои там бабушка, дедушка, другие родственники, там то же самое сказать. Ну, я в том сидуре, которым я пользуюсь, там есть отдельно для родственников тоже, но как бы это опять же, то есть ничего там сложного нету, то есть вы можете сами, ну, подставить нужное, как это не опять же, это не какой-то текст благословения, который установили мудрецы, что нужно четко сказать. Это как бы просто выражение чего-то, то есть поэтому как бы здесь нет, вы можете сами произвольно добавить то, что вам необходимо.
Я понимаю. Еще один вопрос. У меня есть брат, но он не соблюдает. И получается, что по родителям как бы некому говорить хадис. Что в таком
случае? Вы можете попросить другого человека, да, то есть есть такая возможность, что вы нанимаете кого-то, чтобы он делал это для вас, да, то есть это как бы, если вы заплатите эти деньги, тогда эта заповедь будет считаться вашей, да, то есть как бы это, то есть, тогда человек не может что-то сам сделать, да, то есть возможно занять какого-то такого человека, чтобы он сделал это для вас.
Мюхедет, чтобы он именно пошел в синагогу или... Лучше не говорить, как это, ну, есть иньян...
Я не понял ваш вопрос.
Есть иньян в том, чтобы это именно сын говорил, даже если он не соблюдает специально для этого, как бы пойти и сказать?
Смотрите, ну, конечно, лучше, чтобы это делал сын, да, поскольку у сына это совершенно другая связь с родителями, да. Если он готов приложить усилия, пойти и говорить, что, конечно, это для, ну, это большое дело, да. Но если речь идет, что у него нет такой возможности, да, или он не готов, тогда нужно, чтобы другой человек говорил, да.
А кадиш говорят именно в Йорцайт, Йомптира, да?
Да.
Я поняла. И, может быть, вы сейчас будете об этом еще последний вопрос. Что вообще делают в годовщину и что можно вообще делать для Илюны сама? Но это вы, наверное, сейчас будете...
Да, это сейчас вот как раз мы это... Давайте мы вас со временем попробуем это
слепить. Только извините, тут пару вещей. Первое, это вот тот, за кого нам попросили поднятие души, посвятить урок. Сказали имя папы Бат Герцель. Вот. И теперь следующее спрашивают, а если отец не еврей? Все равно говорить имя мамы или имя папы?
Есть, можно сказать имя мамы в данном случае, да? То есть, когда вызывают к Торе, то тогда говорят, либо говорят Бен Авраам, да? Либо говорят имя дедушки, если он был еврей, да? Вот, есть, но в данном случае, когда мы говорим о Лену Шама или говорим, то тогда можно сказать имя мамы, если... То есть, если это не... Когда Тори вызывают, там не упоминают имя мамы, да, а в данном случае можно сказать имя мамы.
Все, спасибо большое. Да? Тут еще есть вопросы, но я надеюсь, у нас в конце останутся время.
Ну, давайте мы попытаемся быстренько тогда тут пробежать то, что мы хотели сказать. То есть, у нас есть такое понятие в иудаизме возвышение души. То есть в этом мире у каждого человека есть свобода выбирать, есть свобода действовать, свобода выполнять заповеди, и за это, соответственно, получать либо награду, либо, если человек, не дай бог, не выполняет, какое-то наказание. В будущем мире у человека такой уже возможности нету. Да? То есть там то, что он заработал в этом мире, то как бы там за это он расплачивается в будущем мире. То есть иногда ему необходимо проходить какие-то, может быть, наказание посредством генома, то есть перед тем, как он очистится и попадет в Ганеден, да, вот. И, но связь человека с этим миром, она не прерывается. Да, особенно эта связь ощущается между родителями и детьми. Да? То есть дети – это как бы продолжение родителей в этом мире. Да? То есть поэтому у детей еще остается возможность делать что-то для возвышения души. То есть это имеется в виду, если она находится в Ганеде, она будет подниматься на более высокую ступень, или если, дай Бог, проходит сейчас какие-то иссурим в течение первого года, да? То тогда это, эти страдания будут облегчены. Да? То есть это может быть, это может делаться как и родители, так и любые другие люди, которые делают какие-то заповеди, добрые дела для возвышения души умершего человека, да, то это влияет на его душу и дает ему возможность его душе получить большую награду или облегчает их страдания. То есть если дети делают какие-то добрые дела, то это автоматически засчитывается в пользу родителей, поскольку родители – это их продолжение. То есть дети – это продолжение родителей. Да, если это какие-то другие родственники или другие люди делают что-то за возвышение души, то тогда это необходимо перед этим, перед выполнением заповеди, перед выполнением этого доброго дела сказать, что я делаю это за возвышение души такого-то человека. Да? Люн и Шама такого-то человека, сказать его имя и имя отца, да, как мы говорили. Вот. То есть тогда эта заповедь будет, эта заслуга будет записана как бы на счет этого умершего человека. В принципе, любая заповедь, любое доброе дело, это как бы его можно посвятить возвышению души. Да? Но есть какие-то особые вещи, которые, да, принято делать. То есть, во-первых, это преподавать Тору. Да? То есть открыть Рабоши Шапира, Зехрона Левраха, большой раввин, он говорил, что он, когда ушли его родители, он сделал два новых урока. Да? То есть начал давать какие-то новые уроки. Изучать Тору. Да? То есть это как бы это тоже за возвышение души. Это тоже как бы очень помогает возвышению души. Обычно изучают Мишнайот. Да? Мишнайот, Мишна – это такие же буквы, как и слово Нишама – душа. Да? То есть душа – такие же буквы, как Мишна. И часто принято, ну, помогает душе именно изучение Мишнайот. Быть сказанным в течение там, года после смерти, да, это тоже является большим как бы возвышением души для умершего. Говорить кадиш, да, то есть кадиш это написано, то есть про то, человек, который, о котором говорят кадиш, это его страдания не облегчаются, он сразу же попадает, то есть туда, куда, на свое место, куда ему полагается в Ганеде. То есть это очень важно позаботиться о том, чтобы об умершем человеке говорили кадиш. То есть у нас на сайте тоже есть возможность заказать кадиш, если кто-то не может, там это будет это на Йорцайт или это в течение года. То есть есть такая возможность. Что еще можно? Конечно же, делать пожертвования, да, пожертвования малоимущим, пожертвования изучения Торы. Все это тоже является это то, что делается для возвышения души, это является, помогает очень душе человека. Создать какой-то благотворительный фонд, да, оказывать услуги, безвозмездные суды, гмах, или просто какие-то возможности одалживать какие-то вещи, да, то есть все, что делается для возвышения души, это очень помогает в дальнейшем душе этого человека умершего. В принципе, когда есть определенное время, когда лучше делать эти вещи, да, или когда лучше изучать Тору, то написано, что на исходе шаббата, то есть в шаббат геном также не работает. Да? Вот, то есть поэтому души людей, они не проходят страдания в шаббат. Вот, когда на исходе шаббата души возвращаются обратно, если они должны пройти вот это страдание, они возвращаются обратно в геном, и поэтому именно в это время принято делать что-то полезное, изучать Тору и делать что-то полезное для возвышения души, чтобы как-то облегчить вот этот переход из одного состояния в другое. Также, если покойный, дай Бог, он оставил какие-то долги, да, то очень важно позаботиться о том, чтобы вернуть эти долги, да, чтобы человеку помочь, чтобы его душа нашла покой в будущем мире. Я смотрю, у нас осталось совсем мало времени. Давайте посвятим это время вопросам.
Спасибо. Вопрос такой. В день и скоро надо зажигать суточную свечу, надо зажигать за каждую душу, оба родители или одну свечу?
Да, обычно зажигают за каждую душу и зажигают, ну, то есть это обычно день, когда читают «Искоро», это, то есть это не Йорцы, да, то есть мы говорим «Искоро», да, «Искоро» это когда это праздничный день, и до этого праздничного часа зажигают специальную свечу, которая горит целый вот этот праздничный день, тогда нужно зажигать такую свечу, называют, наверное, «Шама». Вот, если вы, опять же, у нас на сайте, если вы в поиске наберете слово «Искор», да, то есть тоже у нас подробная информация, там на все вопросы, которые вот сейчас я слышу, на все на них написан подробный ответ, да, там 10, все, что нужно знать об «Искоре», да, и там как раз на все эти вопросы есть ответ. Если вы найдете нас на сайте, пожалуйста, можете пользоваться. Да, есть у вас еще какие-то вопросы?
Я вот пока не вижу. По поводу дня Йорцайта, что надо сделать? Надо ехать на кладбище?
Да, принято зажигать свечу, принято ездить на кладбище, принято на кладбище, там тоже есть специально, посмотрите, у нас на сайте написано специально какие-то молитвы, какие псалмы говорить на кладбище. Вот, молиться, значит, вести молитву, если это мужчина, да, говорить кадиш, то есть, опять же, делать пожертвования, делать, изучать Тору, все то, что мы говорили, все, что можно делать для возвышения души, все это, как бы, все это можно делать и в день Йорцита тоже. Угу. Некоторые хотят также в день Йорцита, но это зависит от состояния человека, насколько это ему по его физическому состоянию, сколько он может это делать. Угу.
Последняя минутка, и вот очень важный, мне кажется, вопрос. Вот когда человек, не дай бог, узнает новость о том, что вот случилось с его близким, его не стало, и до того, как он похоронен, вот в этот момент, что есть такое важное, что нельзя делать или, наоборот, надо делать?
Ну, смотрите, то есть в этот момент нужно, то есть это называется процесс анен, да, то есть в этот момент человек, он освобожден от всех заповедей, ну, от повелительных заповедей, да, и он должен посвятить это время для того, чтобы правильно организовать похороны, да. То есть это как бы, это сейчас его основная как бы задача, чтобы это похороны были по-еврейски, землю, не дай бог, никакая не кремация. То есть это вот его прямая обязанность сейчас в это время позаботиться о том, чтобы человек получил правильное погребение по еврейским законам. Если еще есть какие-то вопросы, опять же, можете на сайте у нас есть возможность задавать вопросы, можете писать туда. Эти вопросы приходят ко мне, с удовольствием на них отвечу. Или если что-то осталось, то Галит уже тогда мне в частном порядке перешел. Да. Так, да,